Глава 6. Трудоустройство в Средней Азии. Итак, Николай совершенно неожиданно для себя попал к своему брату. Будучи верующим человеком, он помнил свое обещание и вечером вернулся в милицию, где его ждал начальник. Он пришел вместе со своим братом. Начальник, узнав, что здесь живет родной брат Николая, записал адрес, где остановился Николай, и сказал: «Если нужен будешь, мы тебя позовем. Иди». Первое время Николай ждал, что его позовут в милицию, но время шло, а его никто не трогал. Вероятно, забыли. Да и за что его наказывать? Он жил у брата, осматривался, знакомился с городом и людьми, уже несколько раз посетил собрания верующих, встретился с христианской молодежью. И от всего сердца благодарил Бога за его чудное водительство и его неисповедимые пути. Да, Господь любит свой народ и ведет его порой непонятными и трудными, но благодатными путями, ведет к богатству своей благодати. Только с нашей стороны должно быть полное к нему доверие и подчинение его воле. И тогда, оглядываясь назад, можно будет сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалом 15:6. Николай оставил армейскую жизнь, но не забыл авиацию. Как в Сибири, так и здесь, в Средней Азии, он долго стоял и смотрел вслед пролетевшему высоко в небе самолету. Смотрел, пока тот не скрылся из виду, а сердце неприятно ныло. Ух, как хотелось ему сесть за штурвал самолета и взмыть в небо. К своей радости Николай узнал, что во Фрунзе есть большой гражданский аэропорт, и тотчас же отправился в управление гражданской авиации. Секретарь сказала, что начальника сегодня не будет, и велела прийти завтра. На следующий день Николай застал начальника на месте и снова обрадовался. Начальником оказался его товарищ по учебе Вовшам, который с удовольствием принял его на работу с условием прохождения переподготовки. Николай взял домой анкету для заполнения и сказал об этом своим родным. И в это время во Фрунзе приехала мама вместе с братом по вере Бакуменко. Мама же, пользуясь удобным случаем, приехала вместе с братом по вере проведать сына Николая, изгнанного на край земли. Мама стала уговаривать сына не устраиваться летчиком на самолеты, говоря: «Я не хочу, чтобы ты разбился». «Но я ведь летал и не разбился». «Вот потому я и не хочу, чтобы ты летал. Если не там, в армии, то здесь разобьешься». Брат Бакуменко поддержал маму и стал убеждать Николая послушаться ее. Но Николай продолжал заполнять анкету, автобиографию и готовить другие документы, снимать копии с диплома летчика, свидетельства о рождении и медицинской справки о состоянии здоровья. В это время Илья Бакуменко куда-то заторопился и, сказав, что он скоро вернется, вышел. Через день, приготовив все необходимые документы, Николай направился в управление, где секретарь оформила его на прием на работу летчиком на самолет Ил-18 с предварительной переподготовкой в Ульяновске. Как только он переступил порог своего дома, мама и Илья Семенович в один голос спросили: «Ну как, устроился?» «О, начальником управления оказался мой друг, и он охотно взял меня на работу», — радостно ответил Николай. После обеда в этот же день Николая срочно вызвали в управление, прислав за ним машину на дом. В управлении друг опечалил его: «Летчиком тебя взять не могу, ты прости меня, но как только ты дома договоришься, приходи снова. Нам сейчас нужны кадры». «Почему? Кто помешал? С кем я должен договориться? Неужели так быстро достали мои друзья, в кавычках, из Сибири?» Вопросы роем кружились в голове. Начальник управления, поняв, что Николай не знает истинной причины отказа, спросил: Разве ты не знаешь, что здесь был твой отец, и он категорически возражает против того, чтобы ты летал, и даже написал об этом письменное заявление, подписанное ими твоей мамой. Я же по закону не могу тебя принять, если родные возражают». Николай все понял и не стал ничего объяснять. Зная, что мама все равно против, вернулся домой, где выяснилось, что этим «отцом» в кавычках был Илья Семенович. Мама была рада, рад был и ходатай. Николай же, не желая расстраивать свою маму, согласился и не стал настаивать на своем желании. Но самолеты остались у него любимой стихией. Николай стал искать другую работу. Пройдя некоторые предприятия и не найдя работы, Николай, помолившись, избрал иной путь. Он пошел на автостанцию, там стояло несколько пригородных автобусов. Он зашел в один из них и, насобирав в кармашке несколько мелких монет, отдал их кондуктору и попросил сказать, где ему нужно выходить. Она посчитала деньги, оторвала билет и пообещала, что скажет, где ему выходить. Николай уселся на свободное место, закрыл глаза и стал размышлять о трудностях жизни вообще и христианской жизни в частности. И ему на память пришли библейские слова об Аврааме: «И пошел, не зная, куда идет». Евреям 11:8. Почему так происходит? Почему Бог допускает страдания своим детям? И часто, чем святее живет человек, тем большее страдание он переносит, и часто страдает больше человека, живущего беспечно. Почему и в его жизни так бывает? Ведь он стремится жить свято перед Богом и быть честным перед людьми. Но в голове у Николая появились и другие мысли. А вспомни, сколько милостей, благословений и даже чудес проявил Господь к тебе лично. Господи, прости меня за слабость. Воистину, Ты, Боже, не оставлял меня одного с моими проблемами. Но когда я доверял свои пути Тебе, Ты выводил меня из всех жизненных тупиков. Помоги, Господи, и сейчас. Я отказываюсь от своих планов и путей. Ты сам, Господи, возьми мои заботы на себя и помоги мне с работой. Его размышление прервал голос кондуктора. «Следующая остановка ваша». «Спасибо», — ответил Николай и направился к двери. Автобус остановился. Он вышел и осмотрелся. Прямо против остановки стояло небольшое здание с надписью «Гавриловское сельпо». Мысленно возблагодарив Господа, направился к двери сельпо. Оттуда выходил человек кавказской наружности.
«Ты куда идешь?» — спросил он.
«В сельпо», — ответил Николай.
«Кому и зачем?» —
не отставал кавказец.
«К начальству. Мне нужна работа». «Я председатель сельпо. Какую работу ты ищешь?»
«А кто вам нужен?» — в свою очередь спросил молодой человек и продолжал. «Я могу быть продавцом, товароведом, счетоводом, бухгалтером, фотографом, часовым мастером, механиком и даже летчиком».
«А председателем сельпо ты сможешь быть?» — перебил его председатель.
«Смогу», — смело отвечал Николай. «Ведь я офицер запаса, и мне уже приходилось руководить людьми». Председатель усмехнулся и произнес: «Когда в такие молодые годы человек все может, то он ничего не может делать как следует».
«А вы испытайте меня», — не отставал Николай.
«Ну хорошо, приходи завтра, поговорим. Сегодня уже конец рабочего дня». И направился на улицу. Николай пошел следом за ним. Вышли на улицу, перешли дорогу. Председатель сельпо оглянулся и, увидев ведущего следом за ним парня, спросил:
«А ты где живешь и куда сейчас идешь?»
«Я живу во Фрунзе, а иду ночевать к вам». Тот остановился, удивленно посмотрел на Николая и как-то смущенно признался:
«Я не против, но вот моя жена, она очень боится незнакомых людей даже в дом пускать. А заночевать? Да она же всю ночь спать не будет. Не знаю, что ей делать. Может, лучше завтра тебе приехать, тогда поговорим.
Но у меня нет денег на обратный проезд. И Николай рассказал, как он здесь оказался. Председатель порылся в карманах, наверное, ища деньги, но не нашел и махнул рукой. Пошли, мол. И они пошли к нему домой. Председатель жил недалеко. Подойдя к большому дому и войдя в него, Николай понял, почему жена боится чужих людей. Вся обстановка говорила о том, что хозяева живут богато. Ковры, золотые и серебряные наборы, красивейшая посуда, радиотехника и куча драгоценностей и украшений на серванте – вот неполный перечень того, что находилось в доме. Пришедшая вскоре жена, увидев незнакомого парня, сидящего в зале, удивленно остановилась и с укором посмотрела на мужа. Тот, смутившись, стал объяснять, что это его друг, и он только переночует у них, а завтра уедет. Она молча ушла и через несколько минут пригласила их на ужин в столовую, где за столом уже сидели два черноглазых мальчика. «Как тебя звать?» – направляясь в столовую, спросил хозяин. «Николай, а вас как?» «Имрам». «Хорошие друзья», – вмешалась в разговор хозяйка. «Не знают имени друг друга. Почему вы оказались вместе?» Желая разрядить обстановку, Николай за ужином рассказал о себе почти все, в том числе, как он ночевал со своим другом-коммунистом у баптистов. «Ну тогда я спокойна, если это так на самом деле», — решила хозяйка. Ночь прошла тихо и мирно. Утром пошли в контору сельпо. Пошли не договариваться о работе, а оформлять Николая фотографом, так как еще вечером обговорили вопрос о работе и остановились на фотографии, которой не только в сельпо, но даже в их селе еще не было. Так Бог привел его на работу, на которой он и проработал более 7 лет, до самого избрания его старшим пресвитером. Николай работал и благодарил Господа за его чудное водительство и устройство на работу, и за тех братьев, которые научили его нужным профессиям. Сначала он работал вместе со своим другом Ваней Фрезе в сельпо. Затем, когда началось по всей стране так называемое укрупнение, и в центре района был создан дом быта, объединивший все сельские точки сферы обслуживания, его с другом перевели фотографами в район. Пришлось работать Николаю в районе на стационаре, куда он потом устроил своего свояка Гошу и старшего брата Ваню. Передав им стационар, Николай набрал себе бригаду разъездных фотографов в количестве 21 человека и стал их бригадиром, продолжая одновременно работать разъездным фотографом. Здесь же он начал осваивать и другие виды фоторабот. Фотографирование в художественных рамках, переснятие и реставрирование старых фотографий, рисование портретов, фото на тарелках, виньетки и даже раскраску фотографий, что было в те годы редкостью. Русский поэт Брюсов писал: «Великая радость, работа. В полях, за станком, за столом, работая до жаркого пота, работая без лишнего счета, все счастье земли за трудом». А Шекспир утверждает: «Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли и осушает слезы. И наоборот, лень – мать всех пороков». Слово Божие призывает к труду, и притом к усердному труду. Просите 1 послание к Фессалоникийцам 4:10-11 и послание к Колоссянам 3:23. Мудрейший из людей Соломон писал о ленности в притчах, 6 глава, с 9 по 11 стих.